Тот нашему капитану грудь сильно прохватил. Почах сердешный, одначе месяца через три Богу душу и отдал. А молдаванка, спросил я, так и утонула?
Утонулась,
отвечал солдат. Я с удивлением смотрел на детскую беспечность, с которой старый жандарм мне рассказывал эту историю. И он, как будто догадавшись или подумав в первый раз о ней, добавил, успокаивая меня и примиряясь с совестью: «Язычница-с! Все равно, что некрещенная! Такой народ!» Жандармам дают всякий царский день чарку водки. Вахмистр дозволял Филимонову отказываться раз 5-6 от своей порции и получать разом все 5-6. Филимонов метил на деревянную бирку, сколько стаканчиков пропущено, и в самые большие праздники отправлялся за ними. Водку эту он выливал в миску, крошил в нее хлеб и ел ложкой. После такой закуски он закуривал большую трубку на крошечном чубучке. Табак у него был крепости невероятной, он сам его крошил, и вследствие этого остроумно называл «Сан-краше». Куря, он укладывался на небольшом окне, стула в солдатской комнате не было, согнувшись в три погибели, и пел песню. Вышли девки на лужок, где муравка и цветок. По мере того, как он пьянел, он иначе произносил слово «цветок». «Тветок», «кветок», «хветок». Дойдя до «хветок», он засыпал. Каково здоровье человека, слишком 60 лет, два раза раненого и который выносил такие завтраки? Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандские картины а-ля Вуверман, Калло и эти тюремные сплетни, похожие на воспоминания всех в неволе заключенных, скажу еще несколько слов об офицерах. Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпионы, а люди, случайно занесенные в жандармский дивизион. Молодые дворяне, мало или ничему не учившиеся, без состояния, не зная, куда преклонить главы, они были жандармами потому, что не нашли другого дела. Должность свою они исполняли со всей военной точностью. Но я не замечал тени усердия, исключая, впрочем, адъютанта. Зато он и был адъютантом. Когда офицеры ознакомились со мной, они делали все маленькие льготы и облегчения, которые от них зависели. Жаловаться на них было бы грешно. Один молодой офицер рассказывал мне, что в 1831 году он был командирован отыскать и захватить одного польского помещика, скрывавшегося в соседстве своего имения. Его обвиняли в сношениях с эмиссарами. Офицер отправился. По собранным сведениям, он узнал место, где укрывался помещик, явился туда с командой, отцепил дом и взошел в него с двумя жандармами. Дом был пустой. Походили они по комнатам, пошныряли, нигде никого. А между прочим, некоторые безделицы явно показывали, что в доме недавно были жильцы. Оставив жандармов внизу, молодой человек второй раз пошел на чердак. Осматривая внимательно, он увидел небольшую дверь, которая вела к чулану или к какой-нибудь каморке. Дверь была заперта изнутри. Он толкнул ее ногой, она отворилась, и высокая женщина, красивая собой, стояла перед ней. Она молча указывала ему на мужчину, державшего в своих руках девочку лет 12, почти без памяти. Это был он и его семья. Офицер смутился. Высокая женщина заметила это и спросила его: «И вы будете иметь жестокость погубить их?» Офицер извинялся, говоря о обычной пошлости, о беспрекословном повиновении, о долге. И, наконец, в отчаянии, видя, что его слова нисколько не действуют, кончил свою речь вопросом: «Что же мне делать?» Женщина гордо посмотрела на него и сказала, указывая рукой на дверь, «Идти вниз и сказать, что здесь никого нет». «Ей-богу, не знаю», — говорил офицер, — «как это случилось и что со мной было? Но я сошел с чердака и велел унтеру собрать команду. Через 2 часа мы его усердно искали в другом поместье, пока он пробирался за границу. Ну, женщина, признаюсь». Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Название — страшная вещь. Рихтер говорит с чрезвычайной верностью: если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что он солгал, но не говорите, что он лгун. Вы разрушаете его нравственное доверие к себе, определяя его как лгуна. Это убийца, говорят нам, и нам тотчас кажется, спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-нибудь убить. Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно быть жандармским офицером, не утратив всего человеческого достоинства, так как сплошь да рядом можно найти женственность, нежное сердце и даже благородство в несчастных жертвах общественной невоздержанности. Я имею отвращение к людям, которые не умеют, не хотят или не дают себе труда идти далее названия, перешагнуть через преступление, через запутанное ложное положение, целомудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это делают обыкновенно отвлеченные, сухие, себелюбивые, противные в своей чистоте натуры или натуры пошлые, низшие, которым еще не удалось или не было нужды заявить себя официально. Они по сочувствию дома на грязном дне, на которое другие упали. Глава 12. Следствие. Голицын-старший, Голицын-младший, генерал Сталь, сентенция Соколовский. Но при всем этом, что же дело, что же следствие и процесс? В новой комиссии дело также не шло на лад, как и в старой. Полиция следила за нами давно, но нетерпеливая не могла в своем усердии дождаться дельного повода и сделала вздор. Она подослала отставного офицера с карятку, чтобы нас завлечь, обличить. Он познакомился почти со всем нашим кругом, но мы очень скоро угадали, что он такое, и удалили его от себя. Другие молодые люди, большую частью студенты, не были так осторожны, но эти другие не имели с нами никакой серьезной связи. Один студент, окончивший курс, давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года. Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто не был приглашен. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и, между прочим, спели хором известную песню Соколовского. «Русский император в вечность отошел, ему оператор брюхо распорол. Плачет государство, плачет весь народ, едет к ним на царство Константин, урод. Но царю вселенной, Богу высших сил, царь благословенный грамотку вручил. Манифест читая, сжалился творец, дал нам Николая. Трам-там-там, подлец». Вечером с карятка вдруг вспомнил, что это день его именин, рассказал историю, как он выгодно продал лошадь, и пригласил студентов к себе, обещая дюжину шампанского. Все поехали. Шампанское явилось, и хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского.